Это как раз тогда, когда надо кончать, сам человек этого не понимает.
62 вам уже не грозит.
Да, это,
а может и надо было кончать.
Это я обнаружил после смерти Андрея Николаевича, разбирая его, так сказать, вот деятельность, и, так сказать, вот, вот. Но действительно, это вот абсолютно истина. Жизнь Андрея Николаевича разбилась на, так сказать, две трети и треть, значит, по 31 год. Вот. Нет, по сколько же там, с 20 по 62 год, 42 по 21 год. 21, значит, 42 и 21.
Так, но я помню, как на своем рождении Андрей Николаевич, ему было как раз в это время 71 год, говорил, что вот он думал, что он будет купаться с лыжей до 70 лет, а вот в этом году еще купался, говорил он.
Да, нет, Андрей.
Да, и это был год, когда вот у него было вот эта самая дверь, но, в общем, когда на самом деле у него был небольшой удар, как я понимаю.
Да нет,
я просто хорошо запомнил, что он так
уверен.
Он был в 71 год, он был настолько уверен, что ему еще много-много-много всего предстоит.
Я просто помню, что он был уверен, что он занимается математикой.
Стул сюда, вот так вот.
Андрей Николаевич был уверен, он вот он, ты Саша припоминаешь, что, так сказать, что он там, что он
будет,
что он будет заниматься математикой там до чего-то, а уже 10 лет как не занимался.
Но занимался он при этом только в школьном
делами. Только в школьном делами.
Ну, постой, но его планом же было заниматься именно школьными делами, а...
Каких планов?
Вот, ну, говорю, что у него был такой план жизни.
Ну, у Андрея Николаевича план жизни был, действительно, его надо будет со временем потом опубликовать.
Да, знаете, потрясающая история, что вот, Владимир, когда написано, в каком году Андрей Николаевич написал план жизни, чем он когда будет заниматься? И вот,
даже в количестве вот, 50.
Он заменял очень, так сказать.
Как, Толстой?
Да, 45
и, был. А 43, да? И вот он собирался потом заниматься там турбулентностью, там, не знаю, логикой.
Значит, тут есть
казиночка. Аксиоматика еще.
Пакетики чая.
Было запланировано.
И кофе.
Да-да.
Что мне это приносили?
И он выполнял уже?
Вы это знаете, Жень, да, что Андрей Николаевич в 43-м году написал, чем он, план жизни, чем он будет заниматься в жизни.
Не уверен,
что я. И он выполнял
уже? Да. Ну, в общем, так сказать, понимаешь, можно быть щедрым по отношению к Андрею Николаевичу.
Нет,
ну, а может быть жадным, так сказать, вообще суровым.
Мы все были более-менее при столе.
Вот. Значит, конечно, понимаете, то обстоятельство, что шофер дезертировал, это имеет одну хорошую сторону, что мы не чувствуем морального такого давления, что мы должны вот через полчаса обязательно...
И потом я уверен, что Никита нас выведет, он здесь почти местный человек.
Да. Я здесь, можно сказать, почти проводила воркшоп. Несколько дней подряд это было.
Так, давайте обменяемся бокалами.
Вот разве ты говоришь...
А, все почти допили.
Сейчас, в связи с 90-летием Андрея Николаевича, сейчас, на следующей неделе будет довольно много разных таких всяких заседаний посвященных, и в частности, будет ученый совет. Это жуткий такой мехмасский орган, как вы можете себе представить.
Мехмасский ученый совет?
Мехмасский ученый совет, да.
Вот перед Браво Панова, он же выбрался дома.
Да, я просто дважды или трижды сказать, выступал перед членом совета с разными предложениями, набирал 10 голос. Из 90.
Я считаю, что плохо агитировал.
Да нет, я считаю, что хорошо агитировал. Я сейчас считал, что вообще, так сказать, даже вопросов нет, что это, сказать, что все должны быть, да?
Вот насколько был уверен, что все,
например,
что он говорит очевидные вещи, все должны быть.
Вопрос отменить физику, так сказать, как экзамен. Я считал, что
это агитировал. А вот в этом году не будет физики?
В этом году не будет. В этом году не будет.
Это не ты отменил.
Видно, что я раздражал, да.
Да. А просто...
но уже никто не боролся. Ведь.
Нет, абсолютно. Не было, не,
а сейчас все раздевать, я думаю.
Ни ползвука возражения было. Не было.
Понимаешь, это как выставить какого-нибудь шахая, но я слышу, я буду голосовать против.
Да. А это, именно по этому поводу я собрал здесь голосов, как это называется, не открытого, в общем, именного голосования.
Давайте неизвестно кто, да?
Самовар
еще. За меня уже проголосовал Розанов. Ну и 2-3 человека, которых я и так думал, что они должны проголосовать, там Священко, там еще что-то такое. А вообще остальные все против. Только Арсенина там и
Костей. Ой, Арсенина была
против?
Против была, да?
Против.
А зачем ей физика?
Она 77 начальство поддерживает.
Ну, черт его знает. Да,
да. А физика очень интересная.
Ну, наверное, ей нужно было действительно, да.
А вы знаете, как работал экзамен по физике? Нет, они тем, у кого было к этому моменту много баллов, они ставили плохой отметку.
А,
у кого мало баллов, хорошо.
Я когда-то выступил с анализом именно этой практики,
а вот, нет,
когда,
нивелировали.
В 1966 году еще на Союз научного совета,
да, я помню.
Чем и заслужил.
Тогда Борис Владимирович тоже был тогда, да? Борис Владимирович был тогда.
Да, да, в приемной комиссии.
Нет, ну физики действительно старались так, чтобы они основная была идея, чтобы можно было работать с документом. С документом, а не чтобы документ посмотреть, а не ответы. Кому-то
же есть ответы. Под названием, так сказать, как он видит математику в современные молодые математики, это возраст от 30 до 40.
Да.
Целупанов, когда его спросили, значит, как он к этому относится, сказал, что он вообще-то, конечно, но вот надо спросить насчет аудитории. Это будет для аудитории, это надо обратиться к Татаринову. Татаринова знаете, это такой известный деятель.
Ну вот, ученик Леонид Борисович, который его
воспитал. Я так это понял, как вежливую форму отказа. Но потом он...
Ну, это же ложь.
Так, я делаю себе, потому что кофе, я думаю, каждый должен сам в себе. Класть, как он понимает в этом деле.
Да, сахар есть в пакетике.
Сахар есть, это хорошо.
Я человек несовременный, я тоже сахар не пью.
Где эти пакетики?
Сколько всего? Сколько эти положили?
Сколько всего положили? Ты положи себе сначала, а потом положи.
Да, это тоже.
А чай тоже есть, да?
Чай тоже есть.
Так вот, Олег Борисович, значит, сказал вот такую фразу.
Но потом как-то
передумал. Нет, а потом... Это он сказал мне, когда я один с ним разговаривал. Потом он спустился на 14 этаж и подошел Лукашенко, Володя, и показали ему бумажку заготовленную, где был список докладчиков. Угу. Он посмотрел на этот список и заколдобился.
Я к аудитории?
Нет, уже этот момент, когда был упущен, он смотрел на этот список, он сказал, я здесь вижу какой-то подвох.
То есть?
Ну вот мы тоже его спросили, то есть.
Спасибо, Петрович.
Потом он опять задумался.
Еще некоторое время выдал свой подвох.
Что он думает, что эта конференция может служить рекламой нашим математикам, да?
А, послушайте, вот чай или сахар?
Ну там, предположим, Дринкин, скажем, которого мы собираемся пригласить.
Да.
Он этой рекламы не имеет, разумеется, так сказать. И вообще никто не знает, кто это такой.
Да,
вот после того, как он выступит, так сказать, на конференции, которая нигде не будет объявлена. Просто. Вот, конечно, сразу его начнут перемаливать.
Это что, Лупанов?
Ну, примерно так, да.
А вы знаете, это же был очень такой милый студент.
А потом, значит,
он поближе.
Да, в конце концов он сказал, что это дело... Мы вместе решили, что требует особенного дополнительного разбирательства, и он назначил нам аудиенцию через неделю.
Это утро?
Да. Эта аудиенция должна была состояться сегодня, 14:30.
Да.
Вчера мне сказал Володя Тихомиров, что Лупанов позвонил ему и сказал, что это не входит. Он подумал и решил, что это вне его компетенции.
Что я должен что-то
решить этот вопрос.
А кто должен
решить?
Сейчас, а какой вопрос, я не понял?
Нет, значит, конференция молодых ученых.
Конференция под названием «Современная математика», где основными докладчиками мыслились, ну, грубо говоря, люди, которые
мат
к себе...
Да, я слышал, мне ее перешли.
Семенов мне говорил, Семен злой такой, он мне когда объяснял, что если, говорит, я приду и попрошу Лупанова чернильницу, он очень вежливо скажет мне, что он должен подумать. И чтобы я зашел в другой день, да, совет с ректором, чтобы я зашел в другой день.
Правильно.
Ну, чернильницу, говорит, я никогда не получу.
Это буквально было так, что, значит, мы с
ним... Нет, ну это, понимаете, вот то, что его переизбрали, это такое...
Ну, а нет, альтернативы.
Альтернативы?
Ну, там был
Ельцин, альтернативы нет?
Как?
Ты ничего? Ельцин приехал в Америку, вот вы слышите. Ты сказал, что Ельцин альтернативы нет. Мне очень понравилось. Может быть, будет потом со временем, но сейчас
не видит, что сделать. Честно, не видит альтернативы.
Честно говоря, я тоже не вижу.
Ну, это все, так нет, но и выполнение
просто. А сейчас альтернативы есть?
Я, Саша Костюченко, не альтернатива есть.
Мне кажется, любой человек был бы.
Нет. Знаешь, я вообще-то хорошо понимаю.
Костюченко получил 10 голосов.
Да, это я знаю. Фантастика.
Вот те самые 10 голосов, которые я получил сейчас за свою физику. Так.
Ну, правильно.
А 90 против?
Так подобрали факультет.
Так, он в том-то и дело, это...
Более того,
вещь,
которую я всем говорил, действительно, вещь, которая меня потрясла. Я спросил у Лукашенко, сколько сотрудников там было.
Да, вот, Павел, я даже специально выясняла. Мне объясняли, что вот огромное количество, скажем, на хифаке, я специально выясняла, вот люди, у которых преподают и все, они не считаются преподавателями.
Нет, ну просто он не сказал, что 700 человек. 700? А потом другие, уже более, так сказать, адекватные, говорили, что он преуменьшил специально, ну, для того, чтобы меня не слишком шокировали, да. На самом деле 800.
800 кого?
Ну, в общем, человек на мехмате, сотрудника, так сказать.
Нет, работников бухгалтерии.
Ну, всех, вообще всех, да. Нет, ну, так сказать, при решении многих вопросов спрашивают их мнение, тоже, понимаешь?
Конечно.
А вот теперь вот возникает такой вопрос, кто на будущий год будет проводить Олимпиаду? Нет. В этом году был я, скажем, Илья Шенко. Но 700 человек имеет. И вот выясняется, что просто некого. Просто некого. Что Илья Шенко и я не можем. Ну и, так сказать, это и не должно быть. Это и не должно быть так. Вот, и просто некого, так сказать. Вот Зорич приходит в голову.
Спрашивай Коля Бахвалов.
Коля Бахвалов, так сказать, вот.
Числился чисто, он отказался. Зорич отказался.
Поле Бахвалович расстроился.
И дальше начинается, в общем, такой перебор, который вот, ну, пять человек, так сказать, вот.
Ну, насколько я понимаю, мехмат – это такая крепость.
Да.
Нет, а вот когда такая огромная масса, и они все-таки принимают участие, и они все находятся под властью власти. Значит, власть их как-то, каким-то образом поддерживает.
Она им дает возможность, на работе, то...
Она их держит на работе. Вот. Причем, как правило, людей, которые, в общем-то,
ну, тут не имеют возможности готовиться. Все они думают за Волгу,
как-нибудь,
нет?
Нет. Вы их поддерживаете?
Мы их?
Да. Университет не выбрали.
Мы их не поддерживаем.
А кому? Нет, Женя, университет не...
А Сорос дает гранты? Сорос дает гранты?
Сорос дает гранты, но Сорос дает по критериям, которые нам нужно держать.
Да, ну да. Нет,
Сорос требует...
Мы с тобой не подходим. Сорос
еще и подходит.
Мы с тобой не подходим.
Сорос, да, Сорос мне не дает, а американское общество дает.
Дает. Вам дает, а Лупанову не дает.
А Лупанову не дает.
А Лупанову Сорос может дать.
Не даст. И Сорос не даст.
Ну, формально подходит.
Ну, почему? Ну, там нужна публикация в журналах из определенного списка.
Я думаю, что можно список расширять, на самом деле. Но это уже смотрят люди, по-видимому.
Нет, я не думаю, что нет.
Это не так просто.
Он будет говорить, но так легко. Это больно хитро
составить. Лупанов и так обойдется, так сказать.
Ну, не так и нет, не ясно. Нет, как раз. Ну, такой действительно... Это такая хорошая тема. Предположим, 80-й год, вот мы с Сашей когда ехали, обсуждали. Значит, Лупанов, ну не Лупанов сам, конечно, потом решил, что Олимпиаду нельзя доверять Московскому математическому
обществу. Я сомневаюсь, что вот. Это Красноярск.
Растрение молодец.
Да. Ну, что вот такое ужасное происходит с этим Московским математическим обществом, оно было отстранено.
Рассадник.
Кем физически, я не знаю, но я знаю, что...
Я помню, потому что я был первый, который отстранили.
Тебя отстранили,
да? Я тоже был председателем, и лично отстранил этот самый, как его, Алешин.
Да. Кажется, он же подошел к Константинову.
Коля.
И отстранил его тоже.
Да.
Вот теперь, значит, что... Ну, вот теперь Алешин. Что же остался? Он остался без всякой игры. Я думаю, что он не имеет шанса. Ну, правда, там...
Вообще,
значит,
это очень полезно.
Ну, наверное, да. Но Коля за это время, так сказать, стал главой турнира... Ломоносов стал главой турнира городов, сделал этот турнир городов международным, стал президентом от Дмитрова турнира городов, ездит по всему белому свету.
Его уже Австралия знает.
Вот, его знает весь мир. Вот. А Алешин, так сказать, даже парткома своего лишился. Я, так сказать, и парткома нет, партии нет.
Партии нет, Алешин
он
есть.
Он может быть вывешивает там эти самые деньги и прочее, ясно, что это по никому делает.
Ну, не знаю, я говорю, кто из этой компании не пропал? Алешин не сидит в ректорате, Кудрявцев заведует кафедрой.
А Кудрявцев, да, это...
Ну, это конечно.
Ну, Кудрявцев трудно.
Но все-таки
садовничий ректор.
Но все-таки, я не знаю, может, его поддерживают мафиозные структуры. Что он кушает, так сказать?
Что он за мафиозными структурами?
Ну, я не знаю.
У нас три были раньше. Партия, армия и КГБ.
Ну, вот, может, и придержит.
Партии есть, как нет. Вот недавно вот мне кто рассказывал, Эрик, ты рассказывал, да? Я сам, собственно, видел это объявление. 18 марта состоялось собрание первичной организации коммунистического университета.
Да?
Да, это
хранит. Он хотел реформировать, мол, страну и сохранить союз, и у него не получается. И кадры были такие. Вот сидит Горбачев, заседает, И в это время там Тбилиси, Вильнюс, а он сидит и мрачнеет, это такой был очень, по-моему, хороший для вот кино, так сказать, для кадр. Огромная статуя Ленина, и под ней сидит такой маленький, мрачный, кабачок. Ну, хороший был фильм, действительно. Нет, там было много разных. Там, например, был такой прекрасный кадр, это к этому не относится. Ну, там было много, вот он ездит, такой вот это горбимания, такие толпы людей. А потом какой-то, как теперь называется, саммит. Ну, они там все главы государств, а потом жены их снимают. Вышли все, встали на ступеньках каких-то, на ступеньках и снимаются. И оператор провел по ногам. Да. Почти все жены старые, у них такие опухшие старые ноги. А у Раисы Максимовны такие хорошенькие ножки.
Да,
да. Ну, такая удача была, по-моему. Да, ну не важно. А потом интервью с Горбачевым. Ну и даже как поинтересно. А и вдруг Горбачев привел с собой Максимова, вот этого писателя, эмигранта. Гнуснейшего типа, нужно сказать.
Да, в общем.
Грязного совершенно. Оказалось, что он его знал еще по Ставрополью, что у них какой-то был общий знакомый, и, по-видимому, когда еще Максимов диссентировал, так-то вот Горбачев его знал, и, по-видимому, как-то ему это... Он не очень соображает про Максимова, что... Думаю, что не очень понимал, что такое Максимов. Максимов так сидел, развалясь, таким мрачным видом, и сказал, что там происходит? Вот я покажу. Из кармана достает какую-то бумажку, совершенно смятую. Какую-то бумажку, вот в американской газете написано, что они сейчас скупают Россию. Ну, абсолютный маразматик.
Так, ваш уважаемый...
По-видимому, верит.
Ваш уважаемый научный руководитель ваш, Ольга Алексеевна Ленина. Я с ней говорю, разговор по телефону.
Сейчас, здесь?
Сейчас.
Да.
Ну, поддерживаем. То есть мы с ней встречаемся, я ее видел. Раз, когда сюда приезжал, так пару раз по телефону. Ну вот, значит, зашел разговор о том, что вот у меня есть машина. Тебе президиум академии дал? Да нет, я говорю, я просто вот нанял за 10 рублей в сутки. Какой позор!
За 10 долларов?
За 10 долларов.
Позор? Почему позор?
Какой позор? Скупают Россию.
Господи.
Или продают Россию.
Господи, бред собачий.
Кто продает?
Вот я
как-то
не совсем
понял. Женя, вы скупаете?
Причем с Россией вообще?
Нет.
Вот я...
Курс доллара? По отношению к рублю означает, что американцы купают на бесценок России. Ну вот я американец, я очевидно эксплуатирую этого несчастного шофера.
Нет, курс доллара действительно, в общем, не соответствует покупательной способности.
Ну правильно.
Ну это отдельный разговор.
Ну правильно, но
скупают Россию,
то
да нет,
я стал ее спрашивать, да, скупают или продают. Нет, как я уже...
Нет, Женя, мы все продаем родину, это известно.
Нет, мы продаем, конечно. Покупать их не находится, но не в этом дело. А сейчас я забыл. Да. Кто же, я говорю, все-таки скупает конкретно? Вот. Или сейчас не скупают, а продают, может быть. И разоряют, я уж не знаю. Но это вот было в связи с моим этим
экспериментом. 10 рублем. А шофер отдали как-то, да?
Да. Значит, вообще...
Я думаю, это был бы другой.
Нет, нет, конечно. Да нет, вообще история вопрос следующий. Это не один его слуга. История просто была такая. Когда я сюда ехал, мой коллега Юрий Федорович Орлов, довольно известный, как вы знаете, диссидент, который сейчас профессор физики, рассказал мне, там дал некоторые поручения и сказал, что вот когда он был летом, то он просто нанял в Москве человека на несколько дней по 10 долларов в день. Этот шофер, он мне дал его телефон.
Да, обоюдному удовольствию.
Да, обоюдному удовольствию. Этот шофер, он несколько раз его возил. Первый раз он был шофером мемориала. Потом то ли мемориала не стало, то ли шофера у него не стало, я не знаю. Но тот же самый человек уже как частное лицо его за 10 долларов в день возил. Он мне дал его телефон. Значит, вдохновленный этим опытом, естественно, когда я был в Петербурге, где жилье очень комфортабельное, было на довольно большом расстоянии от института и не очень удобное сообщение. Я, значит, сказал заместителю директора, он, кстати, очень такому эффективному человеку, такой Ванин там есть, вот. Я ему сказал, что вот у меня такое есть в Москве, наверное, это можно сделать и в Ленинграде.
Ну, так сказал
он. Ну, он сказал, что он попробует. Между тем временем, один из математиков там нашел мне кого-то, и в это же время Ваня мне позвонил и сказал, что вот если вы заинтересованы, то все еще заинтересованы, то, пожалуйста, вот Геннадий вот будет. Ну, так из... Тут там конкуренция даже некоторая была. Ну, Ванин вообще вел себя по отношению ко мне исключительно героически. Я приехал без чемодана. Мои чемоданы, я не понимаю, Франц, они были задержаны в Париже. Я один жил без чемоданов, а потом надо было получать эти чемоданы, и шофера не было. И Ваня очень устал, и ночью поехал со мной в аэропорт за этими самыми чемоданами. Так что я вообще себя чувствовал в каком-то смысле его по-человечески обязан. Ну и я, значит, не то, что он мне одолжение сделал, я ему одолжение сделал, я этого шофера действительно нанял. Он был гораздо лучше этого. Интеллигентный парень, между прочим. Я у него спросил, ясно, что это не ваша профессия, не машина, а в чем ваша профессия? Медицина, он говорит.
Что?
Медицина. Но он меня возил только во время выходных дней, так получил так всего несколько дней.
У нас в институте есть один парень, биолог, который подрабатывает.
Это
я,
но
я просто попросил.
Это совсем нет, и нет, не попросили бы, а наоборот, просто сказали бы. Ну вот, значит, он меня возил просто в свои выходные дни, и был чрезвычайно эффективен, чрезвычайно приятен, в отличие от этого, который не столь эффективен, не столь приятен, вы мрачный. Вот. Но как-то все получилось, значит, мы были у Ибрагима. Я стал рассказывать вот о своем шофере и сказал, что я собираюсь в Москве, вот под...
Звоните
на некоторое. На что Алекс сказал, что, знаете, что у меня есть человек, которому я купил машину. И который у меня, ну, так сказать, вроде, не знаю, постоянно.
Механика.
Ну, даже механик у него плотник, где дачу охраняет. Что я могу его отпустить на это время, и он с удовольствием, так сказать, заработает. Ну, пожалуйста. Ну, вот он меня и возит. Но я должен сказать, что у меня есть некоторое искушение рассчитаться с ним вот по сегодняшнее число и взять кого-нибудь завтрашнего другого.
Более симпатичный.
Тем более, что он ездит из Комаровки.
Да.
Он живет в Комаровке и каждый день ездит туда и сюда. Так что это можно его понять.
Да, конечно.
Ему тяжело, понимаете?
Да, конечно.
Ему еще как
бы когда его отпускали.
Нет, Нет, вот приезжала пожилая дама Сергея Мать. Она тоже за $200 в день наняла человека, который был при ней весь день.
Да нет,
машина.
Ну, масса молодых людей, которые имеют машину, общался Сашка мой, и с Сашком друзья.
Если
их просят отвезти кого-нибудь там в аэропорт и прочее, то, естественно, платы не
делают. По-моему, история есть знакомые, которые нас возят в аэропорт.
Но здесь все-таки привлекательно то, что это 7 дней, так что это все-таки 70.
А какая цена в аэропорт сейчас?
В аэропорт просто дорого идет.
Сейчас скажу, вот он у нас много раз возил просто, а среди нас было в 5000. Тоже дешево, но просто по традиции, так сказать, он берет 5000 уже.
Знакомый на 5000?
Ну, просто и раньше брал 5000, теперь так что.
Ты знаешь, мне тут на днях пломбу поставили за 5000, что она меня произвела, честно говоря, впечатление.
Я просто доказывал.
Я за 300 рублей сделал недавно.
Коронки у вас сколько?
За 30 рублей вывалился.
Я считал, что 3. Но не важно.
Нет, я пытался объяснять, вот в высшей степени эффективным директорату этого Эйлерского института, у которых полно иностранцев, у которых есть несколько машин, но нет достаточных рабочей силы, чтобы иностранцы только встречать, провожать, как они делают. В аэропорту, на вокзал, это они делают. А дальше, если что-то нужно, то вот сам замдиректор садится за руль и везет.
Так
вот я говорю, что, помилуйте, вообще не считайте, что иностранцы привыкли к тому, что им дают все бесплатно.
Да, и что машины.
Наоборот, не только машина, а все, что ни было.
Ну да, конечно.
Все, что ни было. Есть чардж, это сервис называется. Я приезжаю в Калифорнию, я немедленно арендую машину, я плачу за это деньги. И меня это вполне устраивает. И я уверен, что ваши гости, конечно, если бы вы просто создали такую возможность, заплатили бы разумную цену, конечно, за то, чтобы их разумно обслуживали, без всякого времени для бюджета института. Вот это еще тоже не дошло.
И обслуживание будет даже лучше, чем так.
И наверняка есть молодые люди, которые всем этим будут заниматься.
Конечно.
Ну, конечно.
Безусловно.
Ну, в конце концов...
Нет, я говорю, что я знаю просто у нас в институте парни, которые подрабатывают.
Ну, более деликатная есть такая, когда обсуждалась на ночном совете Мехмата.
Да.
Следующая проблема, значит, вот при приемные экзамены. Он страшно сейчас деградирует. Конкурс вообще ничтожный. Конкурс по механикам 0,5.
То есть один человек на два метра. Один человек на два метра.
Я правильно запомнил?
Поэтому в этом году решили не разделять. Поэтому в этом году там решили не разделять. Всякие такие проблемы. Но решили провести досрочный экзамен.
Да. Чтобы с кого-то будет взять?
Досрочный экзамен, значит. Ну, это немножко переманить, чтобы, так сказать, люди еще не разобравшись, так сказать.
И наряду с этим, на счастье, не довольно слишком много выступающих в 57-й школе.
Да, безусловно.
Начальство, понимаешь, начальство, оно...
Вот.
Теперь. Оно воспаряет.
И вот, значит, предложение деканата.
Да.
Брать за это плату.
За что за это?
За что? Дали.
За что поступать?
За экзамен, да.
За срочный.
За срочный экзамен. За обслуживание.
Да кто пойдет? Какой дурак пойдет?
Вот. Студенты как один говорили, что это правильно. Что студенту заплатить 1000 рублей, потому что там требуется, вообще ничего не стоит, что все зарабатывают гораздо больше.
А где они зарабатывают?
Ну, где бы они не зарабатывали. Вот.
Машины, потому, может быть, если они думают,
что машины будут, да. Для них это не цена. Что это? Вот. И каждый это поймет и оценит даже в большей степени. Нет, ну это не есть. Вот, но, в общем, это тонкая проблема, да. И причем будут четкие совершенно разделения. Значит, старая бюрократическая машина, все против, там, Шедловский, там.
Ты тоже против прочем?
Нет, я не был против.
Ты не был против.
Я не был, да, я ушел. Но
я бы голосовал, да.
За что?
А платить тебе платить. Ты не обязан принимать, так сказать, это новая структура. Какого черта? Зачем тебе принимать этот самый досрочный экзамен?
Ну как для того, чтобы иметь хороший студент такой.
Вот, значит, вот я тебе говорю, что все старики были яростно против, что это вообще совершенно противоречит всем традициям. Значит, Шедловский там и так далее.
Нет, ну Шедловский, мне приятно, когда меня вместе Шедловским.
Декорат и прочее, все были такие. Значит, деканат весь стоял за это. У нас нет возможности платить. Попробуйте устроить, попробуйте, так сказать, зав кафедру загоните, попробуйте, так сказать, вот, загоните на неделю людей, неизвестно, что делать вообще.
Я что-то не понимаю, нет возможности платить, а двойную зарплату платят.
Нет, так сказать, это отдельный вопрос. Скажем, твой это самый знаменитый, как там Татарина, там. Вообще, декан был за целиком. И яростно за студенчество. Просто совершенно, мы не думаем. Не доверяют? Нет, что за деньги такие вообще? Что, о чем вы говорите? 1000 рублей врать, что на ерунда? Какого студента
и брать? Это же не студент, это же не студент.
Это абитуриент. Для какого вообще нынешнего мальчика 1000 рублей есть какая-то проблема? Конечно, он ее
забыл. А я считаю, что 1000 рублей все-таки деньги, а это почти надо, что 1000 рублей.
Я тебе говорю то, что я слышал. У меня все три компонента для меня были неслежимы. Для меня было неожиданно, что... Ну, конечно, Лупанов был Судловский, это ясно и так далее.
Я, конечно, здесь
оступаю. Это было очень интересно. Все студенты, как один говорит, зачем, что за проблема такая? Конечно.
Нет, наверное, подрабатывать.
Давайте. Хорошо, говорит, альтернатива. Все почасовые отменяем. Значит, никаких почасовых нет. Значит, вот люди, которые прочитают свои курсы, ничего не получают. Будем платить вот так.
Нет, ну... Здоровая платность – это разумная вещь, только как-то это все... И тут бывает иногда сразу, уж как возьмутся, так никакого удержу не
надо. Ну да, в том-то все и дело.
Вот я вам другой пример интересный расскажу. Мы ходили с Дэном Струком в Эрмитаж. Входная плата 20
рублей. Вот раз?
Да. Иностранцев, угадайте, сколько?
20 рублей. 10 долларов?
Нет, ну да в рублях сейчас долларов ничего не делать.
150 рублей.
Так.
Ну, откуда ты знаешь, что вы не стресс, правда?
Если в рублях, то у меня нет.
Если
200,
наверное. 200,
наверное.
Так, ваше
высочество. Ну, это уже около 200.
А вы? Ну, 1000
может. 5000.
Откуда они знают, что вы иностранец, пардон?
Ну, и, разумеется, я взял для себя для струха 20 рублей.
Что вы взяли, за вас я спокойно, но откуда они про других знают?
Ну, просто они рассчитывают на глупость иностранцев.
Абсолютно. Но знаете что, на дураков надо учить.
5000 рублей – это 7 долларов примерно.
Нет, это тоже дороже, чем в любом разумном музее. Кроме, может быть, каких-то очень часто.
Гугенхейм вот столько берет вообще.
Ну, да.
7 долларов бывает.
Бывает.
Но очень редкий. нормальный какой-нибудь Лувр или там...
Лувр это Франция.
Ну, Метрополитен берет сколько заплатит.
Лувр вообще бесплатно.
Вот там, да.
Метрополитен берет, как записано, что там, советуем вам заплатить сколько-то, я вам помню. Луи мне сказал, платите доллар. Там было советовали 10, платите доллар, сказал Луи, и я платила доллар.
Ну да, я бы вообще ничего не платил.
Да, нет, ну там можно все равно.
Не важно. Ну, понимаете, вот этот пример все-таки такой некоторой запальчивости.
Абсолютно.
Назначили бы, ну, скажем, в 10 раз дороже. Ну, это еще... так, можно пойти на это. Но когда в 250 нет, раз они вот, назначают.
Вот это есть...
И тогда уже почему не в, 2 миллиона раз, не в 2 тысячи раз?
Нет, ну, вот это есть что-то такое нездоровое. Вот это как-то мне не нравится.
Просто переводить по курсу, считать, что транспорт, заплатить. Ну, платят же, наверное.
Ну кто-то платит,
ну,
кто-то не платит.
Это неприятное судно.
Не знаю, не знаю.
Нет,
кто-то
неприятно.
Платит, кто-то не платит. Во всяком случае,
нет,
это неправильно.
Нет, неправильно. И...
драть шкуру максимально, это вообще вот тоже...
Это нерасчетливость.
Нет.
Это...
нерасчетливость для кого? Кто хочет быть на этом месте и завтра, и послезавтра.
Ну да.
Кто сейчас
кто хочет урвать и удрать.
А сейчас ситуация из такого, ну как бы дикого запада, не знаю, вот такого неорганизованного капитализма, ничего там, неорганизованного рвачества, в общем. Нет, это не капитализм, это неизвестно что. Это по-русски это называется беспредел. Хорошее слово, которое сейчас стало вполне официальным.
Да.
Это вообще какое-то лагерное слово, по-моему. А сейчас это совершенно абсолютно литературное понятие. Абсолютно беспредел.
Ну как ты все это официально? Здесь, когда находишься, тоже видишь, что все это довольно грустно. Вот там, когда оттуда смотришь,
читай газеты, оттуда гораздо хуже. Вы знаете, вот когда, вот когда поедешь за границу, то ужасно неприятно, потому что так кажется страшно. Приезжаешь, слава богу, что стоит на месте.
Ну да, вот все-таки вот едешь по городу, все,
да
люди
нет,
ходят, машины едут.
Да нет, ну вообще...
Ухапы, ужасно.
Все-таки грязи много, дороги.
Грязи
много. А вы знаете, я вам расскажу сегодня еще, чтобы
грязи
вы
много.
Поняли, с каким авантюристом вы имеете дело. Я вам сегодня еще расскажу.
Вы всегда умели снимать гостиницу. Помните, как писали гостиницу в Сиболде?
Ну, я сказал, наверное, это профессор такой-то, дайте мне гостиницу. Ну да, ну вот теперь я говорю на коммерческой основе, убедившись, что академик такой-то не имеет. Вот. Ну, впрочем, комбинация того и другого, видимо, в каких-то разумных пропорциях, которые меняются со временем. Ну вот, так, значит, что же я вам хотел интересное рассказать?
Какой вы?
Да, правильно. Значит, я сегодня заехал в дом преподавателя МГУ, в котором я живу 20 с чем-то лет. И пошел в квартиру, в которой я жил. Дом преподавателя на Волновском проспекте.
А, вот еще, да, Волновский 14. Я помню подъезд, квартиру я уж не помню.
458-8 этаж. Я тут бывал уже, и на дом этот смотрел, но вот сегодня я вдруг разошелся. Нет, наверное...
А кто там живет в этом
месте? Я знаю, вот сейчас хотел вам сказать. Я не знал, я сегодня узнал. Конечно, можно было бы уже просто по-честному сказать, что я вот живу, я такой-то, я живу в этой квартире, и, так сказать, мне интересно с вами познакомиться. Но это я не решился. Uh-huh. Я просто позвонил и спросил, это квартира профессора Дымкина. Мне открыли женщина милая, она, по-моему, со мной поздоровалась даже до того, как я спросил. Она сказала нет. Я спросил, не знаете ли вы, где же квартира профессора Дымкина? Она не знала. Я спросил, а кто же здесь живет? Федорчук.
Замечательно. Замечательно.
А кто такой Федорчук?
Все,
подождите, это еще не конец.
Да, да. Это тот Федорчук.
А может не тот?
Ну, а кому же дадут мою квартиру? Так, потом, значит, я пошел к лифту. Открывается дверь. Выходит сравнительно молодой человек. Наверное, это и есть Федорчук. И говорит,
когда это было?
Сегодня.
Когда?
В котором часу?
Ну, но не сейчас, не
нет, в 8 нет, ну, в 3 часа, в 2 часа.
Федорчук вышел за 5 минут до...
Нет, это было днем, в 2 часа, там, в 3 часа. Раньше, нет, раньше, в час, в 12, что-то.
Так он, может быть, вас узнал?
Не знаю. Значит, он сказал Евгений Борисович.
Значит, узнал?
Нет. Евгений, я Борисович, и какого Дымкина? Я сказал, да. Нет, я сначала так понял, что он ко мне обращается. Но из последующего видно, что это не так. Потому что он сказал, что это Евгения Борисовича Дымкина. Я сказал, да. Я, между прочим, думал, что он меня спрашивает. Но он сказал, так он уже давно в Америке. Уже больше, чем 10 лет в Америке. Я сказал спасибо большое и отчаянно.
Да, это тоже очень интересно, так сказать, эпизод русской истории. Значит,
но, видишь ли, Федорчук живет в этой картине не непосредственно после дня дальнейшего.
Значит, как вы попали туда, в 438-й квартиру?
Ну, поднялся на лифте.
Нет, нет, это Петровский вообще как?
Ну, мы получили эту квартиру Софьи Александровны сначала, да. Я получил одну комнату, она две, и это было в 54-м году, и, конечно, он был благодаря Ивану Георгиевичу Петровскому.
Вот,
а
то
мы про... Мы же жили...
Я вас жил где-то в Ленинграде.
Совершенно верно. Там была одна комната, в которой жила Софья Александровна с сыном, и я с моей мамой. В одной комнате в коммунальной квартире. Уже в это время она... Другие две комнаты занимала ее сестра, но все-таки это была совершенно другая семья с двумя детьми, одним психически больным. В общем, это была не очень, так сказать, благоустроенная жизнь. Вот. Она вообще была заслуженным человеком. Я уже в это время тоже стал доктором. Конечно, не профессором, но доктором.
Вот, Федорчук — это очень известный пример. Значит, был некий человек, который был КГБ Украины.
Да.
И внезапно, по пришествии Андропова, значит, к власти, он стал замещать положение Андропова здесь в Советском Союзе.
То есть,
КГБ России.
Но не надолго.
Вот, и мгновенно.
Да.
Виктор Антонович Садовничий подобрал очень скромного профессора Федорчука, так сказать, себе деканат и устроил на такую синекурскую, так сказать, не очень большую.
А где он был? Ты перечислил тебя сюда?
Он был просто профессором, доктором наук, действительно. Был
математик.
Но он был уже профессором
математика? Да, он тополог, да. Да, он ученик Александра, значит, он такой...
Я просто не знал, что он был профессором.
Да, он молодой совсем был человек иногда. Вот. Выяснил, что здесь была, так сказать, некая недоработка, которая состояла в том, что...
Папа быстро сняли.
Нет, что папа не признавал своего сына.
Я
что-то вот, что на самом деле...
Нет, то есть он не признавал, пока тут не защитил докторскую диссертацию, а потом уже как бы стал признавать.
Ну, в общем,
это было от другой
это
религии,
не ясно. Да, это была офицерская, военная любовь, в которой произошел сын, значит, он его не признавал.
Значит, сын все-таки не такой уж молодой, если он во время войны захотелся.
Да, конечно. Значит, он, я думаю, что 45-го года, или 44-го года. Да, но это все происходило
все-таки
уже довольно давно уже.
Не так,
это Тропов
не так.
Нет, Пусик умер в 82-м году. Значит, это примерно эти самые годы.
Ну,
да,
было просто. Да,
вот. И, ну, в общем, во всяком случае, кто-то к нему обращался, к Федорчуку, к отцу по поводу сына, и был сказал, что...
Не хочется,
что не хочется связаться. Но тем не менее, действительно. Дальше просто следующее. Умер Павел Сергеевич.
Да.
И значит, произошло.
Была коллизия, кому же давать карту?
Кому же давать карту?
Есть два равноценных кандидата. Сергей Петрович Новиков и Виталий Витальевич Федорчук.
Нет, даже не было.
Ясно, что Федорчук имеет гораздо громкие преимущества.
Да, поначалу все-таки был один кандидат.
Один недостаток Новика, что он все-таки методист, значит, подкупленный теорист.
Да, безусловно. Да. Значит, но тем не менее, Новиков стал. И даже произошло некоторое чудо.
Да.
Взбунтовал из кафедры. Народ взбунтовал.
Требовал Федорчука.
Идя, так сказать,
на кафедру, вся состояла из его
сотрудников
папы. Точно знаешь все детали, по-моему, все-таки
нет. Нет, бунтовались общие тотологи.
Общие тотологи,
которые боялись, что при Новике ему будет плохо. Да, совершенно точно нет. Значит,
это чисто научная комиссия.
Значит, часть кафедры Новикова сбунтовалась, не желая быть под ним. Значит, это как раз вот они все, вот архангельские, то есть.
И была создана вторая кафедра.
Да, и идя навстречу пожеланиям народа, естественно,
было. И они устроили такое очень уютное... Ну, я думаю, возмущение народа было...
Они пошли, да, они пошли к ректору.
И потом была крылатая фраза, что на Мехмат теперь две топологии. Одна топология внутренних дел, другая топология внешних отношений.
А почему внешних отношений?
А потому что Сергей Петрович так не собирал связь за границей.
Да, очень хорошо. Ну вот смотрите. А я не знал, что Федорчук.
А сейчас у нас третья топология уже появилась.
Геометрия и топология, почему-то на их мать обладают способностью размножаться.
Как амеба.
Да, фамилия перспектива.
Ну да, но в этом свете я чувствую, что я правильно сделал, что я все-таки себя не назвал. Хотя бы ничего плохого не случилось.
Нет, конечно.
Ну только как-то...
Нет, да, Федорчук должен был восполнить еще по университету, возможно.
Ну я не знаю, вот как было.
Он просто не думал об этом.
Ну естественно было. Нет, когда он окликнул Евгений Борисович, я понял, что меня узнал. И тогда, конечно, состоялся какой-то разговор. Но когда я подтвердил «да», было отвечено, он давно в Америке уже больше 10 лет.
Нет, сочетание Евгения Борисовича он знал, а...
Ну, и к тому же он просто совсем об этом не думал, это тоже...
Но фамилию он явно знал и имя отчество помнил.
Да-да, нет.
Ну вот видите, я имею такую тенденцию to impersonate, выдавать себя не за себя. Неявно, я же не сказал, кто я. Я просто спросил, где квартира профессора, то есть если...
Нет, он оказался безвредным человеком совершенно, нулевым во всех отношениях. Он часто с ним ректора, это был абсолютно нулевым и ректором спихнул.
Ну и любопытно, значит, кто унаследовал нашу квартиру, в конце
концов. Значит, в пору, так сказать.
Незаконный сын.
В пору, ну, очень короткого возвышения отца. В общем, отец оказался неадекватным. Значит, он что-то зашел в буфет и стал есть из какого-то общего, так сказать,
корола,
на сам Федорчук.
И это
в МГБ, в КГБ. И, ну, в общем... Вместо того, что потребуешь, чтобы ему привезти в кабинет, или чтобы нашел салон. Нет, ну, господи, я на людях живу, я живу в России, что-то слушаю. Вот. И он довольно быстро выяснил, что он не годится для управления, так сказать, этим. И он отлетел в неизвестном направлении.
Нет, он возглавлял главное политическое управление армии.
Да, какое-то время.
Не пустой пост. Сейчас.
А, ну да.
Да, но сейчас такого поста-то уже нет.
Теперь это как сейчас, по работе с кадрами называется.
Сейчас еще не знаю, где он. Наверное, пенсисту все.
А как поживает мой старый приятель Константин Алексеевич Рыбник?
А он еще на сессии идет? Да, я вообще сразу как-то уже...
Почему я отвечаю на его?
Я не менюсь. Он жил этажом выше.
Совершенно не меняет. Да,
не очень люблю меня.
Одновременно со мной очень тщательно и очень жизнерадостно здоровался. Потом перестал. Не знаю, чем был вызван первый, чем он второй.
Но люди загадки. Его поколения, конечно, должны быть очень...
Нет, он яростным образом скорбит.
Конечно. Так я помню, сын его куда-то делал. Сын мой был на курсе.
Сын же прекрасным образом живет у них, мать тоже.
Вот я очень давно не видел.
Нет,
я
не
видел.
А вы сын
не видел? Мать, конечно, профессор или там кто-то сам.
Профессор,
да? Нет,
Доцент. А чем он занимается?
А я как раз тоже не мгновенно интересно. Я все время написал такой целый эссе. И вывесил его на мехмате. В истории мехмата. Значит, из каких источников? Значит, три источника, три основных части мехмата. Вот один источник, основной, главная струя, были дифференциальные идиоты. Это Петерсон, потом был Егоров. Вот, и от них остался один Леша Рыбников. Вот от этой вот могучей струи, которая, так сказать, вообще, из которой вышел весь мехмат, потому что Лузин был Лузин был учеником Егора. Вот остался один Леша Рыбников. И вот если Лешу Рыбникова убрать, то вот это то все, так сказать,
это кончится.
Extinction of family.
Да, то все, последний вот, так сказать, последний роман.
Ну, а, скажем, Евтушек.
Вот, и чуть-чуть Евтушек, да, и чуть-чуть Евтушек, да. Чуть-чуть их тоже. Значит, на самом деле, это, так сказать, для красного словца, на самом деле.
Ну, Васильев там последний был профессор, по-моему.
Был Васильев, да. Был Васильев из этой же, конечно, Плеяды, Фиников, Васильев, и все это.
Ну, Рашевский был.
Рашевский нет, Рашевский же из другого края.
Ну, это дифференциальный геометр. Рога, они, конечно...
Он был дифференциальный геометр,
но... другого типа. Рога Каганов.
Да, из Кагановского, Каганов, да. А на самом деле, конечно, 99% это ученики Лузина. Ученики Лузина. Ну и тоже маленькое очень было такое вкрапление от Таване, от Грава, Таване, Шапаневич, Малин и прочие, из которых все уехал.
Шапаневич не остался на
Лифоне. Шапаневич не остался на Лифоне.
Слушай, а где-то опять же в известие, где это, я не знаю, что Шапаневич собирается издавать свою русофобию, сейчас какую-то новую версию русофобии он собирается сейчас во Франции издавать.
Не знаю, пускай.
Мне
расставили... письмо на Франции.
У меня Александр Иванович Успенский, что... Вот такая фантастическая история, что Шапаревич сейчас написал «Русофобия сегодня», по-моему, в журнале «Кубань». Вот тут я могу врать. Володя всегда меня осуждает, потому что я всегда все путаю. Ну, в журнале типа «Кубань». Но это не самое интересное. Вот он издал, значит, новую версию, значит, Русофобия сегодня называется. Ну, в этом журнале, получится, все это читалось это. Статья про тело Бейлиса. И вы знаете, вот Женя...
Ну, понятно, но Бейлис, конечно, был...
Нет. Статья гораздо интереснее. Статья объясняет, что раз был суд, и раз суд признал Бейлиса невиновным, значит, он был невиновным. Но что было ритуальное убийство, это точно.
Просто суд не добрался до настоящего.
Так, до настоящего убийства. И вот на полном серьезе такая статья. Нет, я на самом деле один раз купила, честно говоря, вот когда я ехала, Сухов просил меня привезти газеты в правление, я его купила один день.